Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Сегодня исполнилось 2 года со дня трагической гибели от рук наемных убийц обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Во многих городах в России и за рубежом прошли акции ее памяти. Накануне в правозащитном центре «Мемориал» собрались друзья и единомышленники бесстрашного репортера. Сегодня гости нашей программы – участники вчерашнего круглого стола. Руководитель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина на нас в студии и член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Он у нас на прямой телефонной связи. Начну со Светланы Алексеевны. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как ощущается вот за эти прошедшие 2 года отсутствие Анны Политковской среди нас?
Да, ощущается, безусловно. Осталось очень мало журналистов, которым можно вот срочно позвонить, и о которых твердо известно, что они немедленно откликнутся, и что будет информация, будет материал, и будет поддержка. А это часто бывает нужно, когда речь идет о том, что нужно поднять шум вокруг какого-то дела, иначе оно в такую стадию войдет, когда обратно повернуть будет уже нельзя. В первую очередь относится к сфабрикованным обвинениям. И вначале часто можно бывает с этим справиться. Но когда дело зашло уже далеко, к сожалению, наши суды почти не оправдывают, особенно ту группу, которую защищаем мы. То есть это обвинение в терроризме, или подложные наркотики, или подложное оружие. Как правило, это кончается обвинительным приговором. Ну вот, нет Ани, ну, я звоню Зое Световой, но это невозможно, чтобы один человек справлялся со всей этой массой идущих на нас дел. И потом Аня работала очень быстро. Она откликалась мгновенно и работала очень быстро. И, в общем, те люди, против которых было направлено ее перо, они ее знали и побаивались.
Вопрос Александру Черкасову. Он у нас на прямой телефонной связи. Чувствуется ли нежелание властей вспоминать Анну Политковскую даже в годовщину ее гибели? Вам слово.
Здравствуйте. Ну, наверное, не только властей. Если посмотреть заголовки на информационных сайтах или в газетах, как-то мало кто вспоминает об этом событии. По-моему, просто не забыли, а стараются забыть. Действительно, она выбивалась из общего стиля. Выбивалась из общего стиля не только то, что называется социальной журналистикой, то есть темами, которые интересны должны быть обществу, потому что этого общества касаются. Было еще и другое. Она всегда рассказывала через человека и через его судьбу. Это не событие, это не абстракция, это не идея. Это всегда судьба человека. Этот стиль, к сожалению, сегодня не присущ ни нашей прессе, ни нашей власти.
Спасибо. Валерий Борщев, правозащитник, член Московской хельсинской группы, участвовал в сегодняшнем митинге.
Я думаю, отсутствие Анны Политковской остро ощущается. И хоть сегодня на митинг ее памяти Новопушкинской пришло не так много людей, но все остро чувствовали потерю. Идет массированное устрашение общества. Вот я недавно вернулся из Ингушетии, мы там были с Людмилой Михайловной Алексеевой. Мы видели, что там эта политика проводится достаточно активно. И она очень действенна. Она действенна в Чечне, она действенна в Ингушетии, она, к сожалению, действенна во всей стране. Но такие люди, как Аня Политковская, напоминают, что этому можно противостоять. И то, что люди приходят, вспоминают ее и ценят вот за это бесстрашие, за эту честность, за бескомпромиссность, это говорит о том, что у людей есть надежда противостоять этому устрашению и выстоять этот бой с властью.
Вопрос Светланы Ганушкиной. Удовлетворены ли вы итогами следствия по делу Анны Политковской? Вот передано дело в суд, через неделю начнется первое заседание.
Ну, я думаю, ответ на этот вопрос очевиден. Нет, конечно. Потому что хотелось бы, чтобы на скамье подсудимых сидели заказчики, а заказчики не определены и едва ли будут названы. Я думаю, что мы все понимали, что так оно и будет. Во всяком случае, в день смерти Ани Политковской, когда вдруг неожиданно меня пригласил в свою передачу Владимир Соловьев, мы говорили об этом с моим, ну, можно сказать, с моим оппонентом, с Александром Хинштейном, и он сразу высказал предположение, что все будет сделано, что будут найдены убийцы и заказчики. Но я тогда уже понимала, и я думаю, что большинство из нас понимало, что это не так.
Тот же вопрос Александра Черкасова. Какие вопросы следствие, по-вашему, оставило без ответа вам слово?
Ну, следствие, к сожалению, оставлено в очень жесткие условия с самого начала. Если помните, с самого начала сверху от власти доносилось, что Анна Политковская принесла своей смертью России больше вреда, чем своими статьями. Плюс были сразу же озвучены версии о причастности к этому давних врагов России, осевших в Европе, в Лондоне. Мы не знаем, сейчас не знаем от следствия, кто же у нас организовал это убийство. На скамье подсудимых окажутся только даже не исполнители, а лица, причастные к теракту, потому что это действительно теракт, это убийство лица общественно значимого. И это действительно террор. Да? И мы не знаем, кто заказал, кто организовал. И на скамье подсудимых нету исполнителя. Насчет вопросов, знаете, я бы не стал комментировать ход следствия по одной простой причине. Есть близкие Анны Политковской, есть ее коллеги по «Новой газете», которые со следствием вполне сотрудничают, и которые, насколько я понимаю, если бы следствие вело себя странно, если бы следствие игнорировало какие-то версии, если бы следствие уходило от своих обязанностей, наверное, это бы озвучили. А комментарии досужих внешних наблюдателей, я думаю, сейчас не очень нужны.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент радио «Свободная помощь». Сегодня, во вторую годовщину со дня трагической гибели обозревательного газеты Анны Политковской, гости нашей программы, участники «Круглого стола», прошедшего в правозащитном центре «Мемориал», руководитель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина, она у нас в студии, и член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов, он у нас на прямой телефонной связи. Людмила Алексеева, председатель московской хельсинской группы, поражена цинизмом властей.
Несмотря на эту фразу президента, совершенно какую-то немыслимую, что она больше вред принесла стороне своей смертью, чем своей журналистикой, ее здорово помнят. И меня это просто даже радует, потому что у нас общество довольно беспамятное. Но вот Аня как-то избежала забвения. Более того, мне кажется, что после ее гибели ее популярность возросла. И не только ее читатели, но и те, кто ее раньше не читали, и прочитали, и узнали, кто она такая, и восхитились, потому что для нашего времени довольно редкая такая самоотдача бескорыстная, какая для нее была характерна.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня гости нашей программы – участники «Круглого стола» памяти Анны Политковской, руководитель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина, она у нас в студии, и член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов, он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня не вопрос, а пару теплых слов. Понимаете, дело в чем? Я не восхищаюсь тем, что делала Аня Политковская всей своей жизнью. В такой России можно или жить по-настоящему, или существовать. Вот жить можно только так, как она жила. Она по-другому не могла. А существовать можно так, как, к сожалению, существуем мы все. Спасибо.
Чье выступление вчера вот вас наиболее потрясло? На вчерашнем круглом столе у нас, к сожалению, был только краткий репортаж оттуда.
Наверное, Катя Сокиренская. Потому что Катя тоже необыкновенный человек. Так что вот насчет «мы все» все-таки не все. Вот молодая девушка, которая склонна была к тому, чтобы заниматься самыми абстрактными вещами, в частности, японским, искусством, на конференции по межкультурным взаимоотношениям встречает наших чеченских коллег. Ничего не знает о Чечне. Жительница Петербурга. Такая вот совершенно академическая девушка. Она приезжает посмотреть, как работают наши назрани, и остается там на 5 лет. Я думаю, что это незаурядный поступок. И вот Катя вчера рассказывала, как они общались с Аней, как Аня заставила буквально их написать о одном из дел, который вел мемориал о деле Мехти Махаева. И это помогло. Адвокат и наши сотрудники очень боялись. Это человек, которого пытали жесточайшим образом, и который вообще чудом остался жив. И все мы очень боялись, что если об этом будет написано, то с ним расправятся. Ну, его немного побили, а тем не менее, в общем, начиная с этого момента, следствие все-таки пошло в каком-то относительно разумном направлении, и в конце концов он оказался на свободе. Его подельник Гамаев, который оговорил его, в частности, и многих других людей, сознался в том, что это оговор. И в результате сроки, которые они получили, очень небольшие. А сейчас этот человек на свободе. И вот я этого не знала. Он вернулся в свое село, он женился. Его жена умерла во время родов. Она умерла в ужасных условиях, потому что она не могла разродиться. И шла война, и нельзя было вызвать врача. Неоткуда было взять врача. И вот он женился второй раз, он родился 4-й ребенок. То есть, ну, фактически это было вот такое вот спасение человека. И на меня больше всего произвело впечатление вчера вот выступление нашей Кати. И ее заинтересованность в этом. И вот само по себе существование таких людей, их работа и жизнь, это дает надежду на будущее.
Елена Боннер, вдова академика Сахарова, до сих пор переживает горечь потери.
Трагедия ужасная. Убийство Ани – это ничего невозможное. Одного из самых обаятельных людей современности убили. Именно обаятельных. Обаяние умом, обаяние внешностью, обаяние характера. И сегодня в музее, между прочим, открывается выставка об Ане Политковской. Но нигде никто ничего не сказал. Я хочу, чтобы публика знала, сегодня открытие. Так горько, я не могу даже словами сказать. Государства нет ни нормального следствия, ни нормального суда. 2 года прошло, мы ничего не знаем. Старовой-то убили, я уже не знаю, сколько лет прошло, мы ничего толком не знаем. И если когда-то где-то кого-то осудят, то осуждают только исполнители. А ведь проблема заказчик и проблема за что, почему убивают.
Слово Светлане Ганушкиной.
Да, вот, ну, во-первых, я хочу сказать, что выставка открылась. Народу было не очень много, но она открылась, и это хорошо, и она будет в течение месяца, и мы приглашаем туда, в центр Сахарова, людей, чтобы они и выставку посмотрели, и мы, наверное, покажем фильмы об Ане Политковской. То есть это все-таки состоялось событие. Но вот и вчера, и на круглом столе, и сегодня выступал Сергей Адамович Ковалев. И, в общем, посыл его был такой. Он его выразил названием статьи, написанной Колей Руденским, «Да вы же и убились». И говорил он о том, что убили политковскую власть, безусловно, ее убила система, и мы все об этом говорили, ее убила система, кто бы не направил руку убийцы непосредственно. Ну и, с другой стороны, мы не можем из себя снять вину, потому что не смогли защитить, потому что не смогли быть рядом, потому что сил на такую борьбу действительно мало у кого хватало. Такую борьбу, какую вела Аня. Вот такую совершенно, уже абсолютно бесстрашную, беззаветную и истовую.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот Аня Политковская, она много писала о пропавших в Чечне людях бесследно. Она защищала других людей. У нее было доброе сердце, у нее, да. И вот хочется сказать, что вот таким людям, как она, надо не, ну, как бы сказать, ну, не навязывать защитников, да, но как-то надо оберегать таких людей, лелеять, как бы, чтобы на них не было, как бы, покушения от убийцы, там, киллера, как говорится. И вот хочется сказать такое, что вот говорят, что вот следствие там идет. Да все известно, только не нам известно. Иначе не был бы президент, который не знает, что в его доме происходит, и премьер-министр также. Вот это вот на такие слова напрашивается. И вот в этот вот памятный, ну, как бы сказать, такой черный день, вот такой вот, понимаете. Таких людей надо защищать, надо им телохранителей, как бы, вот, независимо от них, хотят она. И, кстати говоря, вот такая информация есть, вот Аня Политковская, она как бы предчувствовала, что за ней как бы следят, вот, как бы, ну, вот, у нее было такое чувство.
Да, конечно, таких людей нужно охранять. И у Ани какое-то время был телохранитель, который, как сегодня рассказывал Вячеслав Яковлевич Измайлов, тоже герой, ее сопровождал в «Новой газете» даже в туалет одно время. Но вообще беречь героев невозможно. Вот они потому и герои. Это невозможно. Они сами попадают в такую ситуацию, когда тот, кто бережет... Потому что, говорят, береженного Бог бережет. Человек должен сам беречься, да? Но герои не берегутся, и герои гибнут. Это, так сказать, судьба. Вот. Охранять Аню это было невозможно. Она оказывалась в самых тяжелых местах, в самое трудное время. А это еще время, когда ее убили, оно еще совпало с тем временем, когда у нее была тяжело больна мать, должна была рожать дочь. И она была так занята всеми своими семейными делами, что она совсем уже перестала беречься. И тут ничего невозможно сделать. Невозможно ходить по пятам за таким человеком, как Аня. Это, к сожалению, реализовать нельзя.
Вопрос Александра Черкасова, он у нас на прямой телефонной связи. Как изменился вот поток информации из Чечни с уходом из жизни Анны Политковской? Вам слово.
Ну, поток информации, если говорить об информации, информации-то, может быть, меньше и не стало. Другое дело, как она передавалась и преломлялась. Понимаете, во-первых, колоссальная пробивная способность Ани Политковской. Практически в каждом номере «Новой газеты» был материал с Кавказа. Я подозреваю, что ей самой под конец было уже невыносимо об этом все время писать. Невозможно, когда тебя окружают только мертвые люди, о которых ты пишешь, или исчезнувшие, про которых ты знаешь, что на самом деле они мертвые. Но к ней как ходатаю шли те, кто отчаялся. Ей давали информацию правозащитники. Но, извините, правозащитники – это люди, которые пишут русскими буквами несвязные тексты. А вот написать так, чтобы это было понятно, написать так, чтобы это дошло до сердца, написать так, чтобы судьба другого человека тебя коснулась, она это умела. И добиться публикации этого. Так что и меньше... И по-другому, а в итоге до общества доходит чего мало. И речь касается не только Кавказа. Возьмем Норд-Ост. Она ведь писала о разных погибших или выживших в Норд-Осте людях. Судьба за судьбой. У нее в планах была встреча, беседа со многими из них. Понимаете, Москва, город, в котором этот теракт затронул, на самом деле, весь такой более-менее читающий и пишущий слой. каждый, наверное, из наших слушателей, из москвичей, подумав, может через одного, через двух знакомых вспомнить, кто там был. Это коснулось всех. Но почему-то Москва восприняла это как нечто чужое. Почему? Потому что эту историю нам не дают, мы сами не воспринимаем через эти человеческие отдельные судьбы. Так, извините, статистика, большие числа. Аня Политковская писала о нордостовцах, и последние два года таких вот публикаций не было. Нордостовцы по-прежнему живут достаточно напряженной жизнью, у них масса проблем, какие-то они решают, но теперь они еще более изолированы в огромном и жестоком городе Москве. Наверное, тоже можно сказать и про Кавказ, который значительно отдалился от Москвы.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Когда убивают таких журналистов, как Дмитрий Холодов, да, Лариса Юдина, Юрий Щекочихин, Аня Политковская, да, а все они высвечивали гнилую сущность российской власти. Можно не гадать на кофейной гуще, кому выгодно была их смерть, да? А вопрос у меня будет такой к гостям Владимира. Заполонив все центральные российские каналы, такими как Леонтьевы, да, и Пушковы, создав гигантскую пропагандистскую машину, которая способна создать массовую истерику военного психоза для вторжения в Грузию. Почему российские власти боятся таких единичных, штучных, честных журналистов, как Аня Политковская?
Потому и боятся, что единичные и штучные, и потому что говорят правду. Не хотят слушать правду. Это вполне понятно. Вдруг среди массы одинаковых, похожих, звучащих в унисон голосов раздается голос правды. Его не хотят слушать. Вот недаром же, вот уже цитировали нашего бывшего президента, ну, который сейчас занимает очень высокую должность в нашей стране, который говорил, он же ведь сказал беспрецедентные совершенно вещи. Он начал характеризовать, так сказать, во-первых, он очень долго молчал, и только на Западе он высказался по поводу убийства Ани Политковской. И его высказывание состояло из трех частей. Первое, это было некое условие, чем бы ни руководствовались люди, совершившие это убийство. То есть предполагалось, как бы, что могут быть какие-то рациональные и какие-то даже благородные цели.
Напомню, что Анна Политковская, сегодня во вторую годовщину со дня ее трагической гибели, вспоминаем с руководителем комитета гражданской содействия Светланой Ганушкиной, она у нас в студии, и членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге прошли акции памяти журналистки Анны Политковской, которая была убита в Москве 7 октября два года назад. В российских городах состоялись акции в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд». Четыре крупнейшие российские нефтегазовые компании «Лукойл», «Роснефть», «ТНК БП» и «Газпром» просят правительство о кредите для погашения внешних долгов. На поддержку российских банков будет выделен почти 1 000 000 000 000 рублей. Такое решение было принято во вторник на совещании в Кремле. В Киргизии прошли похороны жертв землетрясения в Ошской области. Среди 74 погибших много детей. В Ираке завершилась миссия военного контингента Армении. Об этом сообщило во вторник американское командование. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Александр Стуб, высказался за нормализацию отношений между Европой и Белоруссией. Стуб встретился в Минске с президентом Александром Лукашенко. Несколько человек были ранены в результате двух взрывов в столице Ирака Багдаде. Взрывы произошли около Министерства иностранных дел Ирака в квартале, где под усиленной охраной находятся правительственные учреждения и посольства. Иранское государственное телевидение сообщило во вторник, что венгерский самолет был вынужден совершить посадку после того, как нарушил воздушное пространство Ирана. В столице Таиланда, Бангкоке, произошли столкновения между полицией и антиправительственными манифестантами. Сообщается о десятках раненых. Министры финансов стран Евросоюза начали двухдневные переговоры в Люксембурге о финансовом кризисе.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня гости нашей программы – участники «Круглого стола» памяти Анны Политковской, руководитель Комитета гражданской содействия Светлана Ганушкина, она у нас в студии, и член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов, он на прямой телефонной связи. Остановились на том, что вспоминаю реакцию президента Путина на это событие.
Да, ну вот она состояла из трех частей. Первое – это предположение, что, возможно, были и благородные цели какие-нибудь у убийц, но, тем не менее, это было плохо, потому что принесло больше вреда государству, чем ее статьи, то есть ее деятельность была оценена отрицательно. И третье, вот это ответ на предыдущий вопрос. Третье было сказано вот что. Было сказано, что почему-то президент хочет предупредить весь мир, что Анна Политковская была известна очень узкому кругу людей и не имела влияния на политическую жизнь страны. Вот я думаю, что тут было высказано некоторое желание скорее, чем это истиной было. Потому что влияние имело, безусловно, имело. Влияя на определенный круг людей, достаточно активных и способных что-то предпринимать. И будет иметь все больше и больше влияния. А вот президенту этого бы не хотелось. Вот, собственно, поэтому таких, как Анна, боятся. И поэтому таких, как Анна, больше почти, ну, я думаю, почти совсем нет на телевидении, потому что с телевидением расправились, нет телевидения больше.
Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», сожалеет о черствости российского общества.
Я даже по себе это заметил, что после смерти Анны Политковской как-то очень резко притупились чувства. И у москвичей, в том числе, я сам живу в Москве, мне это лучше видно. Если тогда был шок, потому что как же так, на Лесной в своем подъезде такой известный человек, да еще и женщина, то потом Мавлади Байсаров тоже вроде шок, но уже поменьше. Магомед Евлоев, да в Москве как-то особо и не заметили, как будто он в интернете и погиб там, где работал. Про убийство Руслана Имадаева на Смоленской набережной, когда я писал, меня читатели попрекали, говорят, что у тебя других тем нет, подумаешь, какого-то чеченца завалили. Ну и что, что на Смоленской набережной? Ну, подумаешь, ну и что?
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич, добрый вечер, ваши собеседники. Решите озвучить несколько моментов. Первый момент хочу сказать о том, помните, давайте вспомним о убийстве Листьева. Как были изношены журналисты в своей солидарности. То есть на всех каналах стояла заставка «Убит Листьев». По радиоканалам «Убит Листьев». А вот сейчас у нас проходит какое-то бездушие. Журналисты просто предают своих же коллег. Вот что самое страшное происходит. Почему бы сейчас не сделать то же самое? Запустить это все и показать всех убитых журналистов, политиков. И где убийцы, кто заказчики? И это изо дня в день. Вместо того, показывать нам Путина с Медведевым, а показать вот истинные факты, истинную власть. До чего дошла эта власть? Что убивает наших журналистов, политиков, которых уважают люди.
Ну, 2 года назад вышел объединенный номер. Все вот либеральные и демократические средства массовой информации едино выпустили в свет номер газеты, посвященной памяти Анны Политковской. Может быть, спустя 2 года это как-то солидарность притупилась.
Да нет, я не думаю, что она притупилась. Просто это не попадает в эфир. Это невозможно на телевидении стало. Я думаю, что в этом дело. И мне кажется, что, наоборот, начинают читать Аню те, кто ее не читал при ее жизни. Мне очень хочется на это надеяться, но я это отчасти и вижу, потому что делается вокруг. А то, что у нас политические убийства стали нормальным способом расправляться с неугодными, это, конечно, страшно. И то, что мы к этому относимся как уже к данности, мы с этим, так сказать, смирились. Если раньше сажали по определенным статьям, то вот теперь вот расправляются так. Вот, к сожалению, это так. К сожалению, сейчас вместо того, чтобы посадить за это антисоветская деятельность сейчас, это антироссийская, антипутинская, я не знаю, какая-нибудь еще, как это можно было бы назвать, таких статей теперь нет. Но вместо этого решается вопрос еще более просто. И мы с этим смиритесь, мы к этому действительно привыкаем.
Политолог Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», выражает скорбь чеченского народа.
В Чечне Аню Политковскую помнят. В Чечне ее не забудут, пока живо нынешнее поколение. Слишком многим она рассказала о нашей боли, и слишком правдиво она о ней рассказала, чтобы мы могли ее забыть. Сейчас в России никого такого нет. Нет даже условий, чтобы появилась другая такая журналистка. Потому что, как бы мы ни говорили, но Аня Политковская, как и некоторые другие журналисты, из тех, которых уже нет, которые ушли, это все-таки было порождение той свободы начала 90-х годов. Свободы, по крайней мере, хотя бы в прессе. Сейчас этого нет.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Такое впечатление складывается, что Смердяковы и Шигалевы плачут по Политковской, потому что Политковская, являясь врагом России, откровенным врагом, можно просто судить по ее выступлениям в газетах, на радио, на телевидении. Она ушла, а Россия чувствует сердцем, русский народ сердцем чувствует, помяните мое слово, через 10-15 лет они забудут.
Слово Александру Черкасову.
Какая Россия? Помнится, другая женщина умная говорила про то, как встретится Россия, которая сажала, и Россия, которая сидела. Россия, которая убивает, хотела бы, чтобы не было Политковской, чтобы не было памяти о ней. Ну что ж, кто-то это делает вот так, как наш проникновенный слушатель, кто-то более осторожно. Честно сказать, мне немножко удивительно, когда в один ряд поставлены убийства Ани Политковской или и Байсарова, и Ямадаева. Все-таки чуть-чуть некоторая разница. Убивать женщину, убивать журналиста и продолжать внутреннюю войну в Чечне, перенося ее в Москву. Другое дело, что это стало отчасти возможно, потому что меньше стали писать о том, что происходит на Кавказе. Кавказ стал ближе. И убивать стали ближе. Что ж, Россия, которая сажает, она сейчас еще и сидит наверху, в начальственных креслах. Но я бы не присоединялся к хору плакальщиков. Нет таких, не будет таких. В конце концов, Аня Политковская, она же не всю жизнь занималась писаниями о Чечне. Она вдруг столкнулась с этой темой. Она вдруг столкнулась, об этом, наверное, расскажет Светлана Алексеевна, и тут же, точно так же, как она реагировала на какие-то другие несправедливости, отреагировала на чеченскую тему. И эта тема стала для нее основной на всю оставшуюся жизнь. Многие хорошие люди, которых в России сейчас помнят, вот так честно делали свою работу, потом доходили до чего-то общезначимого. И дальше на всю жизнь. Андрей Дмитриевич Сахаров тоже ведь не сразу правами человека занялся. Он просто делал честно свою работу и в какой-то момент свернул на общественную стезю. Я думаю, что этот пример, пример, конечно, многие испугавших. Помните, в 2001 году, когда Аня исчезла на несколько дней, когда ее держали там в яме, в десантнике, в горах в Чечне. Вот это многих испугало. Как-то стали меньше писать о Чечне. До этого, когда Андрея Бабицкого исчезли, тоже как-то позатихли. И вот, выйдя на равнину, она что, перестала писать? Нет, она стала писать еще больше. Наверное, это пример того, как человек освобождается. Ну а что ж, за эту свободу приходится платить. Можно вспомнить других журналистов, писавших, хорошо писавших о Чечне. Надя Чайкова, убита в 96-м году. Убита чеченцами, такими же, впрочем, из разряда, которые сажали, которые убивали местные чекисты недоделанные. Погибла Галя Ковальская, много писавшая о Чечне. Профессиональный риск работы журналиста. В фильме, который показывали, фрагменты из которого показывали в мемориале вчера, там журналист задает Ане вопрос, а вот как вы угрозу-то чувствуете? И она говорит об этом, как о неизбежном профессиональном риске. Что ж, это, я думаю, пример для многих. И мы просто не знаем их имен.
Это верно. И сейчас еще есть люди, которые пишут. А вот что касается этого автора нашего последнего звонка, я хочу сказать, нечего народом-то прикрываться. Был один человек, не этому чита, более, я думаю, одаренный, который сказал такие слова. «Народ, чураясь вероломства, поносит ваши имена, и ваша память для потомства, вот, извините, забыла, обречена». Это речь шла о ком? Сказал это Тютчев. И о ком он это сказал? Он сказал это о декабристах. А нет. Народ не поносит их имена, и народ их помнит. И будет помнить еще долго. Поэтому все-таки я лучшего мнения о народе, чем вот тот человек, который нам звонил. Не надо народом прикрываться. Народ, он разный. Особенно такой народ, как русский народ. И действительно пишут. Но, понимаете, это был, конечно... Яркий, это был голос своеобразный, яркий и, конечно, незаменимый. Да каждый человек незаменим, что тут говорить. Публиковаться труднее и труднее становится, быть слышимым становится труднее. И это действительно так. И тем не менее голоса раздаются, и люди их слышат. Вот Саша Черкасов сейчас говорил о том, как Аня... как в Анином творчестве появилась эта тема Чечни. Ну вот я об этом много раз говорила, могу еще раз рассказать. Это было в 96-м году, во время штурма Грозного, в августе. И, видимо, она вот до такой степени была еще далека от этой темы, что она позвонила мне, это был первый наш разговор, и попросила, чтобы мы ей, так сказать, предоставили в распоряжение чеченского ребенка, который с букетом цветов пойдет в московскую школу. И я ей ответила, что не пойдет, потому что именно в это время в правила регистрации Лужков внес такой пункт, что дети, родители которых не имеют прописки в Москве, в школу идти не могут. И вообще там сейчас штурм, оттуда возвращаются люди, израненные, без копейки денег, и, в общем, не до романтических фотографий. И на следующий день она была у нас. Она была у нас в комитете, причем она пришла с деньгами, которые она собрала. Я помню, что это было 2 миллиона. Абсолютно не представляю себе, какая это была сумма сейчас, переводя ее в какую-то более твердую валюту, чем тогдашний рубль. Но это было достаточно много. Это значило, что мы уже какое-то достаточно большое число людей можем обеспечить на несколько дней пропитанием, и они уже могут думать о каких-то своих других проблемах. И пришла к нам такая достаточно процветающая, уверенная в себе журналистка, которая, в общем, от нее исходила некоторая уверенность и спокойствие. И вот эта чеченская тема, эта боль, это то, что сейчас происходило вот все эти годы с людьми, совершенно ее преобразило никаким, каким врагом, о каком, как можно, как язык повернулся, говорить об Ане, как о чьем бы то ни было враге. Человека, о человеке, который каждую судьбу каждого другого человека воспринимал всей своей нервной системой, всей своей кожей, которая уже, в общем, не оставалась. И это просто абсурд. Это просто абсурд. Каждая человеческая судьба в ее переложении становилась живой, понятной и близкой тем, кто читал Аню.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от Юрия Владимировича. Да, Юрий Владимирович, перезвоните. Слушаем Сергея, радиослушатель Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот Анна до сих пор, наверное, сильно мешает вот это позорное решение не допустить пикета у Соловецкого камня здесь, в Петербурге. Это вообще, конечно, идиотское какое-то такое, что там должны проводиться какие-то работы. Здесь сегодня суетился этот самый наш ВВП. Я даже вспомнил вот эту вот фигура здесь, фигура там, вот это вот, это самое произведение музыкальное. Вот. Но это вообще смешно. Вот человек вот явно, до сих пор опасен остается. Все-таки действительно она, наверное, была очень хороший человек.
Если она была опасной для власти, я думаю, что власть, на самом деле, правильная власть, нуждается в оппоненте и нуждается в критике. И я думаю, что на самом деле власти это необходимо. Если она этого не сознает, то это слабая, не справляющаяся со своими обязанностями власть.
Слушаем вопрос из Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вам будет, наверное, смешно, но лично я хочу поблагодарить наши следственные органы, которые раскрыли хотя бы частично это подлое преступление. И те, которые вот возмущаются, почему до сих пор не найден заказчик и так далее, там Путина приплетают, просто не представляют всей сложности этого дела. И я вот хочу сказать несколько слов за русских людей. Все-таки общество наше все больше становится зрячим, прозрачным, глубоко смотрят в вещи некоторые, которые вы их обходите. Для них, по-моему, ясно, что для кого-то на Западе просто уже жизненно необходимость поддерживать имидж России как страны, в которой убивают либеральных журналистов. Делать из нас вот людей изгоев и поддерживать имидж, что мы какая-то страна империя зла. Спасибо.
Да это мы сами себе главные погубители и враги. Никто нам этот имидж не создает, кроме нас самих. И вообще мало бы меня интересовал этот имидж, если бы за имиджем не стояла эта реальность страшная.
Вопрос Александру Черкасову. Помогли ли публикации Анны Политковской победе жителей Чечни в Страсбургском суде?
Ну, помогли ли победе в Страсбургском суде? Я не знаю, Страсбургский суд все-таки у нас чуть-чуть более важные вещи, нежели журналистские статьи принимают. Другое дело, что она писала об этих делах. А вот кому она помогла, где она победила, знаете, в главной своей битве. Ее рубрика в «Новой газете» называлась «Люди исчезающие». Она из года в год, почти 7 лет, писала об этих страшных вещах. Это же чудовищно, когда с каждой статьей рядом с тобой встает вот такой исчезнувший человек, про которого ты знаешь, что на самом деле он погиб. Вернуть его невозможно. Она писала об этом и отнюдь не пользовалась за это любовью властей, разных силовиков, которые эскадроны смерти, которых там похищали, пытали и убивали людей. И что же, через 3 месяца после убийства Анны Политковской число похищений в Чечне снизилось на порядок. В январе 2007 года вдруг Чечня опустилась на ту же планку, тоже чудовищную, но кавказской нормы, Дагестана, Ингушетии и так далее. Почему? А потому, что тогда, в конце 2006 года, следственные органы расследовали преступления, совершенные подчиненными Рамзану Кадырову структурами, точнее, бойцами этих структур, полка патрульно-постовой службы, антитеррористического центра. Они похищали людей, убивали, изобретали, выдумывали контртеррористические операции. Эти дела были расследованы и доведены до суда. Рамзан тогда отдал своим силовикам приказ прекратить оперативную деятельность. В переводе на русский язык похищать людей не надо. И число похищений людей снизилось. Одновременно Рамзан Кадыров повел наступление на федеральные силовые структуры, ему неподчиненные. Те структуры, которые, собственно, и расследовали эти преступления. Он повел на них наступление под лозунгом прав человека. Вы у себя в оперативно-розыскном бюро номер 2, ОРБ-2, страшное место, про которое Политковская тоже очень много писала, вы у себя в ОРБ-2 людей похищаете и пытаете. И вот такая полемика с использованием как местных, так и федеральных средств массовой информации привела к тому, что число похищений упало на порядок. Вот за 9 месяцев этого года похищено 28 человек, в прошлом году за 9 месяцев тоже 28 человек. Страшно, но уже не сотни. Одновременно в ОРБ-2 прекратили пытать. По крайней мере, у нас нет сведений о том, что там пытки продолжаются. Почему? А потому, что в своей борьбе за власть эти люди, казалось бы, которые не должны были читать Политковскую, они заговорили языком прав человека. она, по сути дела, навязала им. Она, другие, кто про это писал, те, кто собирал информацию, навязали им этот, как теперь говорят, дискурс. И в итоге власть, которая стала использовать язык прав человека, оказалась чуть-чуть более человечной. Конечно, если бы Аня сейчас услышала то, что я говорю, она сказала свое обычное: «Саша, это ужасно», и массу еще не теплых слов. Но тем не менее, я повторю, она победила через 3 месяца после того, как ее убили. Она вот эту марафонскую дистанцию бежала почти 7 лет. И она на самом деле дошла. Она дошла до финиша.
Слово Светлане Ганушкиной.
К сожалению, я должна немного, Саша, возразить. Я боюсь, что в последние годы мы теряем информацию. Потому что на сегодняшний день ситуация в Чечне такая, что люди боятся обращаться и к правозащитникам, и в правоохранительные органы. Когда к нам гражданское содействие, я тоже член правления правозащитного центра «Мемориал», и тоже работаю там в Чечне и здесь в Москве с юристами. Но гражданское содействие – это организация, которая занимается гуманитарной помощью, социальной помощью. И вот в процессе вот это общение с людьми, которым мы оказываем именно такую помощь, мы иногда узнаем то, чего не говорят мониторам, и зачем не приходят к юристам. А узнаем мы, как будто совершенно случайно, что вот похитили племянника. На вопрос, ну давайте напишем об этом статью, давайте пригласим адвоката. Нет, мы попробуем своими методами. И я понимаю, что, конечно, число похищений действительно снизилось, но, может быть, не так сильно, как нам это кажется. Мы стали больше информации терять из-за изменения ситуации. Вот в чем-то она улучшилась, а в каких-то моментах она стала хуже, потому что люди перестали рассчитывать на право и перестали рассчитывать на нашу защиту.
Советский правозащитник Владимир Буковский, незарегистрированный кандидат в президенты России, приятно удивлен обостренной реакцией общества.
Реакция очень сильная в обществе, и здесь, и в России, конечно. Тот факт, что вот 2 года это помнят, по российским понятиям уже много. У нас столько убийств, и все они тут же забываются. Это сильно потрясло воображение людей. Ну, во-первых, потому что женщина. Во-вторых, потому что очень бесстрашно так писала и ездила, и открывала все эти темные страницы нашей жизни. И все с ужасом смотрели на нее и думали, сколько же она проживет. Вот это все вместе, конечно, создало такой трагический образ. А трагическое оно запоминается.
Вопрос Александру Черкасову. Можно ли говорить сейчас, спустя 2 года, что удается продолжить дело Анны Политковской?
А как можно продолжить жизнь, которая всегда одна и уникальна? В том-то и дело, что это был уникальный журналистский человеческий талант. Другое дело, что хорошему-то таких журналистов должно быть много, но вот как-то их все меньше и меньше становилось. То, что сейчас в России видится не нормой, а аномалией, писать о людях, на волнующие людей темы, ну, это такое свойство нашей теперешней жизни. Если говорить о, собственно, каком-то продвижении этой темы, ну, те люди, которые раньше работали, передавали информацию Ане Политковской, они продолжают работать. Другое дело, насколько востребована эта информация. Как еще продолжить дело? Ну, вы уже говорили про Страсбургский суд. По многим делам, о которых Аня писала, есть решение Европейского суда по правам человека за это время, или мы можем ожидать таких решений? Такая отсроченная справедливость, относительная справедливость, потому что убитых не вернешь, но тем не менее. Дело продолжается, но, понимаете, все уже другое. Но я повторю, мы ведь не знали, скажем, в 96-м году, что они будут писать вот так, как она писала, что она будет жить так, как она жила. Мы и сейчас, наверное, не знаем. тех людей, которые будут писать завтра, через год, тех, кто будет защищать других. Это же бывает. Вот человек слышит, в нем загорается искра. Пример важен.
Слава Светлане Ганушкиной.
Ну вот Саша сказал, дело продолжается. Да, конечно, дело продолжается, мы все продолжаем работать, но я думаю, что все мы понимаем, что Ани нам не хватает. Нам не хватает, знаете, иногда до такого... Вы знаете, что было много писем, написано ей после его гибели? Писали к ней обращения и разговаривали с ней как с живой. И несколько раз вот за эти два года у меня был такой порыв. Сейчас вот позвоню. А позвонить уже нельзя. Конечно, она была нам очень большим подспорьем, она нам была очень нужна, она была рядом с нами, и мы потеряли очень многое, потеряв Аню.
Как вы считаете, вот что могло бы стать лучшим памятником ей в нынешней ситуации?
Ну... Как-то, знаете, с ней вот слово «памятник» не очень... вяжется. И я думаю, что ей не нужны были памятники. Ей нужно было бы, чтобы мы продолжали то, что она делала, и то, что мы делали. И чтобы... Она ведь была очень требовательным человеком. Она требовала с нас, и она имела на это право. Ну и вот одно из дел, о котором она говорила со многими из нас, это дело Заурбека Талхигова. Это молодой человек, единственный, который по призыву нелепому, я бы сказала, к чеченцам, последовавшим от депутата Государственной Думы, прийти и заменить с собой заложников. Пришел, заменить ему не удалось, а вот получить 8,5 лет тюремного заключения удалось. И нам не удается ему помочь, хотя он тяжело болен, и помочь ему не удается. Вот если бы мы смогли ему помочь реально, то это было бы, можно было бы сказать, что это в память Ани Политковской.
Спасибо. Сегодня Анну Политковскую вспоминали Светлана Ганушкина и Александр Черкасов. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.